Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». У студии микрофонов Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маш, приветствую.
Приветствую.
Как обычно, все самое важное, значимое и интересное. У нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях самые примечательные цитаты гостей нашего эфира в телеграм-канале. Все это называется «Радио Спутник». Можно найти, подписаться и быть в курсе всего происходящего. Но самое главное, это как раз тот самый прямой эфир. Непосредственно в нем разберем ключевые моменты к текущему часу. Увы, ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Малявина. 80 лет ей было. Несколько знаковых фильмов с ее участием можно упомянуть. «Король олень», «Иваново детство». Ну и, конечно, и биография у нее тоже, мягко говоря, бурная.
Да, это правда. И сообщил вот это известие. Новость о смерти пришла от первого мужа актрисы, актера Александра Збруева. Причем, как выяснилось, и по его словам, ее не стало еще 30 октября. А сообщение вот появилось только сейчас. По его словам, по его мнению, это абсолютно неподобающе. Он сам об этом не знал, потому что, мол, она оставила большой след в кинематографе, была признана целой эпохой, как актриса, и является частью биографии самого кинематографа и всех тех людей, с которыми она общалась. И, мол, не было возможности вовремя очень многих людей выразить свои соболезнования и каким-то образом проводить ее как следует. Но он также рассказал, что последние годы Валентина Малявина провела в специализированном доме престарелых, такова информация от него, и она, никто к ней не пускался, и это, мол, было ее собственное желание. Он сам ее тоже не видел очень давно.
Может быть, в этом как раз и причина того,
может
что
быть,
информация
да.
просочилась не сразу?
Да, появилась только сейчас, и вот действительно вот Александра Збруева. Кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов России Мария Безрук рассказала о том, какой актрисой была Валентина Малявина.
Когда уходят мастера такого уровня, как актриса Валентина Малявина, конечно, вместе с ними уходит эпоха, уходят целые пласты в истории отечественного кинематографа. Уникальность этой актрисы заключалась в том, что у нее было очень несоветское лицо, но при этом каждый ощущал в ней девчонку с нашего двора. Какое-то уникальное сочетание абсолютно понятного, простого и в то же время вневременного.
И вот именно этот дар уникальный, по словам Марии Безрук, был присущ, им обладала Валентина Малявина. И, как тоже Мария Безрук сказала, очень жаль, что когда, тем более, уходят такие актеры и актрисы, что на смену им, к сожалению, мало кто приходит. То есть вот из подрастающего поколения, из нового поколения. То есть той величины, той глубины и того мастерства сейчас не хватает.
И это даже с учетом того, что и в целом, наверное, на жизнь, на карьеру Валентины Малявиной пришлись, собственно говоря, те... Ну, как сказать, можно сказать, что на карьеру пришлись 90-е годы, когда с кинематографом была совсем беда. Просто здесь действительно здесь такие сложности.
Да, и, кстати, именно в 93-м году она получила звание заслуженной артистки России.
Но вот во многом как раз 90. У очень многих рубеж 80-х, 90-х, потому что вне зависимости от других деталей, это был прям такой водораздел, когда уже не до артистизма. И здесь, наверное, да, только можно подписаться под словами Марии Безрук. А из Санкт-Петербурга информация пришла о том, какие именно ограничения будут для непривитых горожан старше 60 лет, ну и там с медицинскими ограничениями.
Да, буквально накануне стало известно, что вводится обязательная вакцинация в Санкт-Петербурге для тех, кто старше 60, и для людей с хроническими заболеваниями. Так вот, теперь неработающие жители Петербурга старше 60, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не получили QR-код, не переболели, и при этом не имеют медицинских ограничений, медицинского отвода, им ограничат доступ в общепит, то есть это кафе, рестораны, столовые, бары, и к ряду бытовых услуг, вот такая формулировка, то есть к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг. То есть пояснения даны, но пояснения требуют дополнительных пояснений.
Потому что, да, вот услуги общественного питания, это совсем не только рестораны, кафе,
абсолютно
можно подумать.
Абсолютно точно. И что такое еще ряд бытовых услуг?
Потому что я-то в целом полностью поддерживаю вакцинирование, и, наверное, дополнительные меры могут приниматься, но вот это даже как было озвучено в очередной раз, вот эта фраза «ребят, наймите пиарщика». Потому что звучит так, что, что электричество отключат.
Вот, слушай, у меня первая ассоциация была такая же. Воду отключат, там, не знаю, электричество, канализацию. Ну, естественно, об этом речь не идет, но звучит это вот таким образом. Может быть, имеется в виду, не знаю, салоны красоты, ателье, может быть, какие-то.
Это не бытовые. Бытовые – это связанные с проживанием.
Я с тобой согласна. Я с тобой согласна. И поэтому эта формулировка у нас с тобой вызвала ровно такие вот ассоциации.
Вместе с тем, опять же, снова мы приходим к тому моменту, что в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области... Ну, пробую тебе в хорошем смысле слова экспериментировать с различными мерами поощрения вакцинирования, вакцинации или с ограничительными мерами. И как-то вот снова оно получается не очень. Мы помним, как они хотели пускать по вакцине иностранные в музей.
Потом выяснилось, что нет, никто им не разрешал этого делать. Да, Роспотреб удивился, Минздрав очень удивился. Вообще все удивились.
Идея понятная, но выражена такими словами, что ну это как вообще так можно? Вы вообще социальная, как это сказать, услугу социальную? Ну вот учреждение, как сказать, контора, организация или как?
Потому что пока вот этой, а также ряда иных услуг и к получению бытовых услуг ограничен будет доступ. Ограничен в каком размере или полностью запрещен до момента вакцинации. В общем, мы ждем дополнительных разъяснений из Санкт-Петербурга, что касается сроков и что касается работающих петербуржцев старше 60 лет. Их будут отстранять от работы, если они отказываются без веских на то оснований прививаться, если они не переболели в прошедшие полгода, соответственно, они должны иметь QR-код. Сроки до 15 декабря первый компонент, это для именно работающих жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, и до 15 января 2022 года второй компонент. Отстранять от работы будут 16 декабря 2021. Ну, логично,
собственно,
те, кто
говоря,
не поставили первый компонент вакцины, а с 16 января 2022 те, которые в срок указанный не завершили курс вакцинации двухкомпонентной вакцины.
Здесь тоже хочется опять же напомнить, что до 16 января все-таки еще 2 месяца, и как будет изменяться ситуация с коронавирусом, большой вопрос. Я здесь хочу парочку слов сказать позитивных относительно ситуации в Москве, где меры, которые были предприняты, ну, по крайней мере, по статистике, по официальной, иной у меня нет, можно, конечно, ей не доверять, но тем не менее, за 2 недели число заболеваний в день резко снизилось.
Да, будем надеяться, что при этом осталось на том же уровне тестирования на коронавирус, а также не было снижено.
Я думаю,
снижено
оно как раз наоборот растет.
Хотелось бы
и, соответственно, вслед за снижением числа заболеваний, где-то недельки через 2, через 1.5 должен начаться спад и смертности. Ну, просто по чисто
дело в том, что в Москве он держится примерно на одном уровне.
Ну,
на
вот
это
и говорю,
понимание специалисты, да. Около 90-100 человек в день, это, конечно, все равно. Каждая жизнь человеческая бесценна. Это очень много. Но с точки зрения России, в которой, к сожалению, чуть ли не регулярно ставятся антирекорды по смертности.
По
это,
разным
конечно,
областям,
да, по-разному все.
Но здесь, опять же, давай тоже напомню, я сегодня, честно, достаточно как-то удивился, что уровень вакцинации по России 48% преодолел.
Приближается, мол, да, к
уже
половине.
Да, к опять же, это официальная информация, каждый имеет право ей не верить, если хочется поискать какие-то подтексты или теории заговора, но эта цифра уже совершенно не те позорные, которые были буквально месяц небольшим назад.
И уж тем более месяца 3 назад,
было.
Да.
Про это даже говорить не хочется.
В июле месяце, в начале июля.
Компания «Как бы иноагент» признана иностранным агентом. Минюст России включил организацию в реестр соответствующих СМИ. Давай разбираться.
Да, сейчас еще будет много пояснений. Дело в том, что вот, да, есть такая организация, общество с ограниченной ответственностью под названием «Как бы иноагент», признанный Минюстом,
теперь уже не
выполняющим
как бы
функции иностранного агента на территории России. И внесены они теперь официально в этот реестр. Просто мы должны и эту формулировку произносить, и ту формулировку, получается, немножечко нагромождение, но что поделать, таковы правила.
Сейчас еще нагромодим.
Да, дело в том, что реестр тоже, там же разные реестры, как мы с тобой знаем, и как, вероятно, наши слушатели уже тоже знают, реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного же агента, включено общество это. Но кем оно было создано, весьма любопытно.
Я вот на это как раз и намекал.
В частности, 3 журналистами, первыми журналистами в России, России, которые были, я сейчас сразу просто скажу эту формулировку, признаны физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента. Это Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Дарья Апахончич. Я надеюсь, что мне не нужно еще раз эту формулировку произносить.
Если вкратце, физические лица иноагенты создали, да, СМИ, которая признана СМИ иноагентом.
Да, и которая носила название и носит название как бы иноагент.
А это в названии прям.
Да,
было.
Это прям название, можно вот в кавычках. Так что теперь, соответственно, и по закону и так далее, материалы вот этого общества будут носить маркировку, что распространено, создано СМИ, признанным иностранным агентом на территории Российской Федерации.
Я вот честно скажу, сам это, об этом издании узнал только сегодня. Ну, я прекрасно, совершенно не сомневаюсь в том, что у него была аудитория, благо журналисты не просто так, видимо, получили эти самые статусы в свое время, то есть определенная аудитория у них была. Другое дело, начинаешь теперь думать, насколько просто или, наоборот, сложно, ну, как сменить вывеску, да, и продолжить какую-то работу. Какой-то телеграм-канал,
не
я
получается,
вот не помню,
вот,
буквально
видишь,
несколько.
То есть этот случай как раз и показывает, что это не работает.
Но, тем не менее, проработали они в каком-то в свободном статусе в течение нескольких месяцев. А если, и это если мы говорим про каких-то, именно про СМИ. А ведь сегодня мы прекрасно понимаем, что одними только официальными СМИ, то есть вот тем каналом информации, который имеет статус СМИ, сегодня все не ограничивается.
Это правда.
Сегодня соцсети навалом, сегодня телеграм-каналов или в группу комьюнити ВКонтакте или в живом журнале, я не знаю, там где.
Если кто-то его оживил.
В моем мире есть еще что-нибудь в Mail.ru?
Боже мой.
Я вел к тому, я как раз специально максимально утрированный пример привести для того, чтобы ты сменил там вроде вывеску, и вроде как у тебя другое теперь, как это сказать, образование информационное. Образование, я имею в виду организация.
Но здесь не особо, видишь, пытались люди менять вывеску, учитывая само название, самое ироничное или ироничное по отношению к их собственным статусам.
Они создали прям полноценное ООО, если я правильно тебя понял.
Во всяком случае, таковы формулировки из Минюста.
Ну, в принципе, можно зайти и усмотреть и ИНН, и УГРН компании. А я вел к тому, что сегодня для того, чтобы распространять свою информацию, далеко не обязательно это делать. Это, видимо, упрощает определенную работу, безусловно, но тем не менее, сейчас не является необходимостью для того, чтобы нести какой-то свет, знаний, информации и прочего для своей этой самой аудитории.
Радио «Спутник».
А еще в России пилотируемую миссию на Луну начали готовить.
Да.
Казалось бы, а в каком она году планируется?
Казалось бы, как давно ее начали готовить. Вот сейчас речь идет о практических шагах. И это сейчас мы говорим о разработке требований к технике, которая может, ну, и обязательно понадобится для организации отправки вот этой пилотируемой миссии на Луну. Дело в том, что Роскосмос заключил договор, заключил контракт с институтом, с главным научным институтом ракетно-космической отрасли, это НИМАШ, контракт, вот, на подготовку пока что требований к технике и технологиям для организации пилотируемых полетов. Есть госконтракт, он опубликован на сайте госзакупок, опубликован он сегодня был, хотя подписан он 8 ноября, но это нормально. Ну, то есть здесь разница небольшая, всего в пару дней.
Есть какие-нибудь просто, вот попроще, что этот госконтракт предусматривает? Что будут готовить?
Есть. Значит, что будут... Пока это разработка требований. Проектировка. Это не прям уже строительство. Значит, малый лунный взлетно-посадочный корабль понадобится, который будет предназначен для выставки.
Непосредственно на Луну и обратно к большому кораблю.
На поверхность Луны. А, облик нового скафандра нужно разработать для работы
облик.
На Луне. Да.
Можно здесь шутить про хохлому или уже не актуально?
А что значит уже не актуально? Это может стать снова актуальным, Леша.
Она уже слетала, да.
Ну почему? Есть еще гжель. Есть еще много национальных традиционных орнаментов, в конце концов. Да, нужно еще и создать будет макет экспериментальный этого скафандра.
Сначала образ, потом макет.
Да, да. Дизайн и макет. Все логично. Средства защиты здоровья космонавтов. Нужны будут новые аптечки, причем строительный луноход. Луноход-строитель, он же понадобится, значит, проект вот такой штуки. Луномобиль, это пилотируемый, негерметичный луноход, поясняется отдельно. Ну, то есть то, на чем будут передвигаться, с чем мы можем это, с багги каким-нибудь, да, ассоциировать там, или квадроциклом, ну, чтобы как-то визуализировать. Примерно, совершенно отдаленно, это я на таком бытовом уровне совершенно говорю. Понадобятся еще и обитаемые энергетические модули лунной базы. Вот так угу. вот. То есть это уже серьезные разработки того, что может в теории и в будущем разместиться, видимо, на постоянной основе на Луне. И корабль для доставки грузов на Луну. Очень ну много вот, всего.
Но нет, некоторые моменты здесь
еще,
как раз...
Подожди, сверхтяжелая ракета, тяжелый пилотируемый транспортный корабль. Да, и тяжелый лунный взлетно-посадочный корабль.
Много всего. Я вот думал, будет ли что-нибудь одно такое, прям вот за что зацепиться, именно самое главное, что считается прям самым основным ключевым, а здесь можно понять, что ключевое все.
Абсолютно все. Без этого, в общем, ничего не произойдет. Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты ждут в конце 2022 года. А вся программа, то есть вот эти все проекты, вот эти все требования должны быть разработаны, подготовлены к середине ноября 2025 года. Угу. Ну, а нам Филипп Терехов рассказал о том, как бы сейчас какие лунные амбиции есть у России и у Роскосмоса.
Сейчас находится в завершающей стадии работы по станции «Луна-25». Это беспилотная станция. Она должна будет сесть в районе Южного полюса. По сути, это мы заново научимся снова садиться. Параллельно есть взаимодействие с Китаем. Идея о том, чтобы создать роботизированную базу как раз вот именно на Южном полюсе Луны. Направление это интересное, потому что роботизированная база, в общем, позволит без какой-то вот спешки, без ограничений человеческого посещения, исследовать район и по максимуму подготовиться к пилотируемой миссии.
Любопытно еще и то, ну да, сама пилотируемая миссия, мы понимаем, начинается как раз с таких вот проектных заданий, и это длительный процесс, неизбежные этапы, которые необходимо будет пройти, там, испытания потом и так далее, опытные образцы и прочее, прочее. Любопытно, что Филипп Терехов упомянул именно Южный полюс Луны.
Вот, кстати, на Луны. Что, по крайней да. мере, я обратил внимание. Я не очень вот. Сильно понимаю в Луне, но про Южный
где
полюс...
Где у нее какие, да, вот эти...
Про
вот.
Южный но, полюс это важно.
Да, это действительно важно. У ученых именно эта точка, скажем так, ну, точка... зона, да, область вызывает особый интерес, потому что там могут быть скопления льда, которому там
вода.
Миллиарды, 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 миллиарды лет, туда не падает солнце никогда. Там
мне
есть...
кажется, главное, что вода. Ну, из-за вода. Воды, соответственно, будут...
Ну да, лед ну, это и есть как бы вода.
Ко
да.
льду можно по-разному относиться. Лед можно бурить и смотреть, что было на Луне как раз, то есть те самые 100-200 тысяч миллионов лет назад. То есть тут двоякий
можно,
такой смысл.
Да. В общем, это поиски в том числе и воды. И это самое темное место на Луне, Южный полюс. Во всяком случае, некоторые из кратеров, куда вообще никогда не попадает свет. Почему раньше не находили, почему раньше этого льда еще не накопали, там не наскребли? Ну, потому что небезопасно считалось, по крайней мере, раньше отправлять туда хотя бы людей.
Я вот все жду и думаю, как-то можно здесь обшутить, что Россия и там будет царством тьмы, вот этим Гондором каким-то, над которым никогда не восходит солнце, я не знаю.
Давай мы оставим это.
Я искренне верю, что это все-таки действительно случится.
Нет, кто-нибудь
госконтракты хорошо разработают.
Да,
вот
прям
я уверен.
100%.
И главное, да, главное,
а еще
чтобы
вместе с Китаем,
словами,
представляешь, так там уже можно этого царства тьмы. Ну...
Я просто пытаюсь вспомнить, Китай это же не восходящего солнца, но тем не менее...
Это тоже, поднебесное.
Что... Вот, поднебесное, да. Здесь получится под
поднебесное
на лунное. Поднебесное без света. Ну, в общем, да, еще время есть до 25-го года придумать
да,
всяких
да.
каламбуров и прочего. А то, что проект международный и сотрудничество с Китаем, это, конечно, интересно. Вот тут тоже о чем надо подумать. Кибервзломщики стали использовать в качестве наживки Pornhub.
Угу.
Точнее, его как клоны-аналоги
да.
фишинговые сайты.
Мошенники ссылки. Создают клоны Порнхаба. Их довольно-таки много. Как сообщают эксперты из InfoSecurity Softline Company, больше 60 в России с начала ноября только зарегистрировали, нашли, обнаружили таких поддельных ресурсов.
То есть
и большинство из них
да. обошли весь Порнхаб. Нашли все клоны, внимательно отсматривали все ссылки, подробности и детали. Молодцы, я искренне...
Гордимся.
Да,
гордимся.
Горжусь ими.
Выдержкой, да. Угу. Тем, какую работу
есть
они проделали.
Есть они будут продолжать эту работу вести в дальнейшем?
Полагаю, что да, нужно же контролировать ситуацию.
Угу.
Да. Как это все работает? Присылается через ВКонтакте, это все работает в первую очередь. Присылается ссылочка
угу.
да, человеку, мол, на какой-либо видеоролик, который якобы размещен на этом суперизвестном ресурсе Pornhub. Перейдите по ссылке. Человек переходит по ссылке. по ссылке видит страничку вроде как Порнхаба, где ему говорят, да, авторизуйтесь, кликните вот сюда, вот через ВК.
Но Порнхаб, кстати, авторизация через соцсети, да.
Да, вот.
Знаешь, почему я знаю? Расскажу тебе.
Я, кстати, знаю, почему ты знаешь. Это никак не связано с тем, чем прежде всего известен и знаменит
фантастическая коллекция самых разных видео из моего любимого рестлинга. Вот недавно было сообщение о том, как учитель по математическому анализу размещал туда материалы, непосредственно образовательные, и собирал миллионы просмотров. Это я к тому, что нужно уже Порнхаб рассматривать не просто как что-то, над чем можно похихикать, а его, может быть, например...
Или использовать по прямому назначению, да.
Да, как видеохостинг.
Как видеохостинг теперь,
люди,
кстати,
я
да.
уверен, люди, которые туда шли, они хотели математику изучить и смотреть рестлинг.
Конечно, конечно. И те, кто проверяли, именно за этим туда и обратились. И видишь, именно поэтому так востребован Порнхаб. Именно благодаря матанализу и рестлингу. Ну, как мы понимаем.
Это
поэтому, видимо, и мошенники на это обратили
внимание. Скажу, что
это,
кстати, ну, может быть, шутки шутками, но администраторы технически, которые работают на таких порталах, это показатель того, что они очень адекватные и, как сказать, всегда готовы вычистить то, что запрещено, потому что не нужно забывать, такие материалы порнографические, эротические, есть, как это сказать, условно-легальные, а есть и однозначно нелегальные.
Это правда. Так вот, таким образом похищали, когда человек кликал авторизоваться через ВКонтакте, похищали профиль ВКонтакте, а там, соответственно, и большое количество личных данных и личной информации. Мы спросили у директора по стратегическим коммуникациям и инфосекьюрити как раз этой компании Александра Дворянского, почему такой интерес к Порнхабу именно. Он сказал, что всегда такие сайты мошенникам были интересны, но особенно из-за всплеска их посещаемости в локдауны, в пандемию, больше стало обращаться, мол, людей к таким сайтам по статистике, и поэтому и мошенники больше туда усилий направляли именно вот на такие ресурсы. А еще Александр Дворянский отметил, точнее, рассказал, что делать, чтобы не попасться мошенникам, как распознать вот такой фишинговый поддельный сайт.
Фишинговые сайты, как правило, живут там от нескольких часов, максимум до двух дней, потому что потом их уже блокируют. Поскольку такие сайты делаются пачками на скорую руку, на что надо посмотреть, это оформление сайта. Фишинговые сайты, как правило, содержат грамматические ошибки, синтаксические ошибки, блоки, модули, они могут быть там не очень ровно выстроены, шрифты разные периодически бывают. Второе, на что стоит обратить внимание, это дату создания сайта. Как правило, внизу информация. Если сайт создан буквально в этом году, то это первое, на что стоит обратить внимание. Как правило, на фишинговые сайты нельзя напрямую зайти, а это присылается ссылка. Если мы не уверены в легитимности текущего сайта, на котором находимся, можем просто зайти и в строке браузера набрать необходимый нам сайт. Как правило, это в 90% случаев срабатывает.
Вот такие инструкции. Ну, все очень просто и на самом деле.
Оно не работает. Чтобы увидеть все эти подробности, нужно зайти уже на этот сайт. Ты зашел на сайт,
во-первых,
ты уже
проиграл.
Во-первых,
уже нужно, да, кликнуть на эту ссылку. Здесь не надо кликать на неизвестные
вот,
ссылки.
Это самое главное, да. Вне зависимости от того, как бы привлекательно они бы не выглядели, уж чем бы они ни сопровождались, нет. Хотите зайти на Порнхаб, не поленитесь, вбейте Порнхаб в поисковик и
идите
зайдите.
Идите напрямую. И это касается, конечно, любых других сайтов, потому что рассылка-то может быть и просто на почту.
И Сбербанк. Кстати, смотрите, Сбербанк теперь ощущает
магазины,
конкуренцию.
Интернет-магазины. Очень часто под них маскируются мошенники, поэтому все ручками, без всяких ссылок.
В отношении того ресурса, о котором мы говорим, рекомендация ручками прозвучала несколько двусмысленно. Раз уж началась тема секса, тут, оказывается, нарисовался самый сексуальный мужчина на планете по версии журнала People.
И дело в том, что здесь есть один нюанс, но про него чуть позже. Сейчас объявлено, что самым сексуальным мужчиной планеты в 2021 году, по версии, опять-таки, журнала People, это Пол Радд, актер голливудский. Пол,
мне кажется, ты знаешь, это вот из серии «Тест на возраст, кто откуда его опознает». Потому что люди помоложе, естественно.
Я думаю, что по Марвел. Да? Помоложе.
А я уверен, что наше поколение его называют героем в «Друзей». Он там играл мужа.
Слушай, я до сих пор не посмотрела «Друзей», наверное, никогда не посмотрю. У меня теперь...
Для своего времени
ну,
это
у меня тренд. Свои причины его не смотреть. Ну да ладно. Это, в общем, Пол Радд. Я думаю, и он, судя по всему, очень рад этой своей победе.
Отличная каламбурочная открывается. Заходите.
Да-да-да.
Ему, я, кстати, к чему вспомнил «Друзей»? Это значит, что ему уже лет за 50 с чем-то?
Ему 52 года.
52
вот года. Прекрасно, никакого эйджизма, кстати. Мы должны это отметить. А, дело в том, что сообщили ему об этом решении, и дальше вот начинается самое любопытное. Во время комедийного шоу со Стивеном Кольбером, многие его знают наверняка, вечернее шоу американское, очень популярное на ТВ, вот так, там ему и сказали, его ошарашили.
Обрадовали.
Дело в том, что несколько дней назад очень многие американские и западные СМИ, и селебрити, вот эти все, кто публикует подобную информацию, они сказали, что вообще-то Крис Эванс, другой голливудский актер...
Тоже из Марвела.
Тоже из Марвел, да. Именно ему People отдадут звание самого сексуального мужчины планеты в 2021 году. Все это напечатали, растиражировали. А вот People такие раз, и Пол Радд.
Пусть они.
И я не исключу, если это вот в последние несколько дней они решили просто вот
помнишь,
этот
как было,
слив
когда
изменить,
прям конвертик исправить. В последний момент, что-то назвали даже фильм, самый лучший фильм на Оскаре,
там
не
был
тот.
Там был «Ла-ла-ленд», да. В итоге «Лунный свет».
Вот. То
я
есть,
помню эту историю.
Можно все поменять вот так вот, прям в самую последнюю секунду. Но мне кажется, пускай они устроят какое-нибудь соревнование именно по сексуальности, и чтобы это транслировалось на всех, не знаю, СМИ, порталах, социальных сетях.
Это будет
рейтинговое шоу. Да, и как раз вот, да, и выяснит это в честном поединке. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маша, благодарю.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».